Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров».
В Санкт-Петербурге в театре «Балтийский дом» прошел 8-й международный фестиваль Сергея Курюхина «СКИФ-8». Кроме московских и петербургских коллективов, его участниками стали музыканты из Индии, Австралии, Германии, Швейцарии, Англии, Франции, в том числе легендарные группы «Магма» и «Локомотив Конкрет». В этом году Сергею Курюхину исполнилось бы 50 лет. На фестивале побывала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Аббревиатура «СКИФ» Сергей Курюхин International Festival появилась в 1996 году после смерти композитора. Тогда же был основан благотворительный фонд Сергея Курюхина, который и проводит фестивали. Основатель фестиваля Борис Райскин, сотрудник Курюхина по поп-механике. Два первых, «СКИФ-1» и «СКИФ-2», состоялись в 1997 и 1998 годах в Нью-Йорке. Затем фестиваль переместился в Петербург. В основе фестиваля идеи самого Курюхина, его знаменитой поп-механики, говорит один из художественных директоров «СКИФа», журналист, музыковед Александр Кан.
Поначалу даже была еще одна буковка «I», Сергей Курюхин International Interdisciplinary Festival. Международный междисциплинарный фестиваль Сергея Курюхина. Это слово «междисциплинарный» призвано было подчеркнуть то самое, что было всегда в творчестве Сергея. Мультимедийность, многогранность, многоаспектность, особенно в поп-механике, привлечение самых разных жанров, стилей, форм искусства, не только музыкальных. Все происходит одновременно на разных площадках. Такой бурный, буйный, веселый, живой праздник музыки, искусств и веселого духа.
«Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 26 апреля 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В этом выпуске культурно-политического радиожурнала «Поверх барьеров» мы расскажем о 40-летии театра на Таганке, международном фестивале «СКИФ-8», завершившемся в Петербурге, московском фото-биеннале, новом берлинском балете. Гость программы – британский писатель Тимоти Д. Арч Смит. Здравствуйте. Ведет программу Дмитрий Волчек. Исполнилось 40 лет театру драмы и комедии «На Таганке». К юбилею художественный руководитель и главный режиссер театра Юрий Любимов подготовил премьеру. Новый спектакль называется «Идите и остановите прогресс». В театре «На Таганке» побывала корреспондент «Свободы» Марина Тимашева.
«Идите и остановите прогресс» — это поэтический спектакль. Верность поэзии Таганка хранила всегда. «Антимиры» и «Берегите ваши лица» Вознесенского, «Послушайте» Маяковского, «Пугачев» Есенина, «Под кожей статуи свободы» Евтушенко, «Товарищ Верь» Борис Годунов и «Пир во время чумы» Пушкина, Владимир Высоцкий, пьесы Шекспира. Только за последние годы театр выпустил «Фауст» и Евгения Онегина, спектакль «До и после», построенный на стихах Серебряного века.
Поэзия сродни музыке. А что может быть выше? Обратитесь к Александру Сергеевичу. Ну и любовь мелодия. Вот любовь моя к музыке, к поэзии. Байк очень в голове много. Борис Леонидовичем было странное знакомство. Я молодым совсем играл Ромео. А Борис Леонидович пришел с Вознесенским в театр. А когда я фехтовал, кусок шпаги отскочил и вонзился в кресло между Вознесенским и Пастернаком. И Борис Леонидович пришел за кулисы и сказал: «Ну вот, вы меня чуть не убили».
Больше Юрий Любимов на поэтов не покушался, только на их стихи. Новый спектакль основан на произведениях Абериутов, Хармса, Введенского, Заболоцкого, Олейникова, Крученых и музыки Владимира Мартынова.
Были Абериуты, и вот вдруг позвонок целый выбили из культурного слоя. И остались мы с дядей Степой. Вот мы собрались, пришли к выводу, а лучше сделать вот убиенных, всех разгромленных абериутов. Это прекрасные поэты, а Введенский вообще неизвестен.
Премьера заканчивается историей гибели Александра Введенского. Но при этом Юрий Любимов без устали повторяет, что его театр никогда не был политическим, даже гражданственным не был.
Никакой гражданской позиции я не выражал. Просто я на старости лет решил переменить профессию. Я для этого и переменил потому что мне не нравился репертуар, который играется. Даже выдающиеся советские драматурги Булгакова, Эрдмана с удовольствием. Ведь тогда я должен официальную был получить бумажку, чтобы репетировать «Гамлета».
Выдающийся режиссер отрекается также от системы Станиславского.
Да не может быть системы в искусстве. Понимаете, один повар так готовит, другой эдак. А вот то, что один повар на весь шарик, ну не бывает.
О принятом в России понятии «театр-дом» Юрий Любимов тоже отзывается пренебрежительно.
Я думаю, это два понятия, которые не надо смешивать. Театр – это работа, а дом должен быть очень приличный. С достатком, и в семье должен царить мир, дружба и покой. А это все наше стремление к плохому пафосу. У греков слово «пафос» прекрасное. Это подъем души. А у нас это какое-то безобразие. Мы пафос какой-то на цыпочках выть об успехах. Я помню те времена, когда с утра такой праздничный голос говорил: «Вчера вечером задули еще одну домну, товарищи, мы приближаемся». Куда мы приближаемся? Ну как, дом – это дом, живые люди, которые должны решать свою судьбу. А театр – это служба. Если лучше служить, то будет больше порядка, и больших успехов можно достигнуть. А это вот это сюсюканье, извините. Я окончил ФЗУ, и там и в армии огибался много. Поэтому иногда на меня снисходит грубость такая.
Вечный спорщик все же соглашается с манифестом Абериутов.
Время, смерть, Бог. Все сейчас очень увлечены внешней религией. По-моему, даже на Северном полюсе построят часовню для белых медведей. Я нарочно говорю гиперболами. Как я Абериуты? Я сам тут недавно узнал картину, которая меня поразила, и я онемел. Сикстинская капелла Микеланджело. Стоит краснознаменный ансамбль, впереди кобзон, и поет Папе Римскому «Ава Марию». Онемеешь от таких картин. Вот я и старался в этом направлении.
О 40-летии своего театра Юрий Любимов говорить не желает.
40 лет – это для театра возраст перезрелый, а мне скоро 87 брякнет. А чего? Нет, я с удовольствием живу. Предметы как дети, что спят в колыбели.
40-летняя история театра на Таганке неоднородна. Делится она на три части. Первая началась в 64-м году студенческим спектаклем «Добрый человек из Сизуана».
Попали на Таганку. В театре было в этом. Никто не ходил. Мы его реорганизовали, я снял весь репертуар и стал создавать новый репертуар.
Первую часть жизни театра можно исчислять до 83-го года, когда Юрия Любимова лишили советского гражданства.
Нас обвинили потом, что я заранее спланировал Бориса Годунова. Вот что Брежнев умер, а Андропов зашел. Это и рассчитал я. Значит, кто же Андропов? Самозванец. А я еще имел неосторожность ляпнуть. А что, он с Ярусельским договорился наступать на Москву? Значит, туда они говорят: ну, с вами все ясно. Спектакль закрыли, и дальше начались крупные неприятности. Главные неприятности возникли после смерти Володи Высоцкого. Это был 80-й год. Они, видимо, не поняли, кого они хоронят, и получилось очень некрасиво. Когда они сразу выломали его портрет на втором этаже в фойе, и поливочные машины начали смывать цветы, то площадь, на которой было 1070 человек, стала кричать: «Фашисты! Фашисты!». Начались крупные неприятности. Все закрыли, короче говоря. А меня послали ставить «Преступление и наказание» в Лондон. Как бы ко мне ни относились, ни актеры, ни начальство, все равно я хозяин. Я его сделал, он из меня. Поэтому они отнять это не могут, как они решили, что меня выгнать, и я вроде не имею отечества своего. И это же глупость. Я же тут родился. Как это меня можно выгнать и лишить? И играют все. Его выгнали, он сам уехал. Как можно лишить человека, он тут родился? В городе Ярославле, ну и все.
Пока человек, который тут родился, живет и работает за границей, место его в театре на Таганке занимает Анатолий Эфрос. Когда в 88-м году Любимов возвращается, Эфроса уже нет в живых. Ситуация вокруг театра драмы и комедии на Таганке продолжает оставаться очень драматичной. Театр раскалывается на две труппы, существующие по сей день. В содружество актеров Таганки уходят во след Николая Губенко, Зинаида Славина и Леонид Филатов. С любимым остаются Валерий Золотухин, Мария Полицеймака, Феликс Антипов, Семен Фарада, Виталий Шаповалов, Иван Бортник, многие другие. Почти все они работают в театре до сих пор. В репертуаре появились запрещенные прежде спектакли «Живой», «Борис Годунов», «Высоцкий». Были восстановлены спектакли по Брехту, Мольеру и Булгакову. Поставлены новые – Пушкин и Эрдоман, Софокл и Пастернак, Достоевский и Вайс, Солженицын и Шекспир, Гёте и Еврипид. Юрию Любимову вменяли в вину, что его театр слишком режиссерский, актеры для него только функции. Назовем функции по именам. Владимир Высоцкий и Зинаида Славина, Валерий Золотухин и Татьяна Жукова, Вениамин Смехов, Алла Демидова и все те, которых мы уже назвали прежде. Многие ли театры за всю историю могут похвастать такими актерскими индивидуальностями? Их воспитал Любимов. С Любимовым в театре появился Давид Боровский и совершенно новый способ решения пространства. Мешковатый, перемещающийся по сцене занавес в Гамлете, символ рока, сметающего все со своего пути. Или доски кузова грузовика, они же лес, они же надгробия, в Азоре здесь тихи, классика мировой сценографии. Любимов привел в театр таких композиторов, как Альфред Шнитке. Само существование театра, его репертуар, независимое поведение лидера, ночные очереди у касс – все это было вызовом существующему миропорядку. Театр на Таганке вывел на сцену поэтов и современных прозаиков, таких как Юрий Трифонов или Федор Абрамов, Борис Можаев и Борис Васильев. Он сделал ставку на эстетику Брехта и Мирхольда, а не Чехова и Станиславского. Он как минимум на 20 лет отменил понятие «занавес» и разрушил четвертую стену. Действие спектакля начиналось в фойе, актеры обращались прямо к зрителю. Современный образ режиссера, человека в джинсах и свитере, создан в России Юрием Любимовым. Вообще, Любимов оказался первым демократом при советской власти, а его театр, возможно, первой демократической институцией. Демократия переживает сейчас в России нелегкие времена.
А искусство не может изменять. Столько гениев было. И что? И до чего мы дошли? Все ждем, где теракт, кого убили, что взорвали. Шарик уже вздрагивает от нас. Но он-то поставит все на место. Но мы-то неизвестно, на каком месте будем. Раньше все боялись деспота Ирода нашего и старались, как могли. А теперь все распоясались, они так поняли свободу. Незрелый, видимо, какой-то странный народ, который вот так раскорячился между Азией и Европой в какой-то странной причудливой позе и стоит все, и топчется. То там, то тут. Долго не устоишь.
Марина Тимашева о новом спектакле, поставленном к 40-летию театра на Таганке. Радио Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Санкт-Петербурге в театре «Балтийский дом» прошел 8-й международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ-8». Кроме московских и петербургских коллективов, его участниками стали музыканты из Индии, Австралии, Германии, Швейцарии, Англии, Франции, в том числе легендарные группы «Магма» и «Локомотив Конкрет». В этом году Сергею Курехину исполнилось бы 50 лет. На фестивале побывала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Аббревиатура «СКИФ» Сергей Курехин International Festival появилась в 1996 году, после смерти композитора. Тогда же был основан благотворительный фонд Сергея Курехина, который и проводит фестивали. Основатель фестиваля Борис Райскин, сотрудник Курехина по поп-механике. Два первых, «СКИФ-1» и «СКИФ-2», состоялись в 1997 и 1998 годах в Нью-Йорке. Затем фестиваль переместился в Петербург. В основе фестиваля идеи самого Курехина, его знаменитой поп-механики, говорит один из художественных директоров «СКИФа», журналист, музыковед Александр Кан.
Поначалу даже была еще одна буковка «I», Сергей Курехин International Interdisciplinary Festival. Международный междисциплинарный фестиваль Сергея Курехина. Это слово «междисциплинарный» призвано было подчеркнуть то самое, что было всегда в творчестве Сергея. Мультимедийность, многогранность, многоаспектность, особенно в поп-механике, привлечение самых разных жанров, стилей, форм искусства, не только музыкальных. Все происходит одновременно на разных площадках. Такой бурный, буйный, веселый, живой праздник музыки, искусств и веселого духа.
Каждый «СКИФ» обрастает массой легенд. Второй арт-директор фестиваля, музыкант Алексей Плюснин, вспоминает один из прошлых «СКИФов», проходивших в Ленинградском дворце молодежи.
В позапрошлом году великий немецкий саксофонист Питер Брёсман в силу своеобразия ситуации в ЛДМе и отсутствия достаточного количества гримерок вынужден был ютиться в неком грязном проходе между балконом, где все курили, и коридором. И вот все ходили курить на этот балкон, а прямо тут же при открытых дверях сидел один из сильнейших саксофонистов мира и занимался на своем саксофоне. Солист легендарной немецкой группы Кэн, Дама Сузуки, на третий день фестиваля в Ленинградском дворце молодежи. Ночью, где-то уже часа в 4 утра фактически, я вышел в фойе, там такой огромный зимний сад. В этом зимнем саду дорожки, где мини-гольф в обычные дни. И на одной из этих дорожек спит, раскинув руки в разные стороны, звезда рок-н-ролла Дама Сузуки. Следуя заветам капитана, мы включаем в программу музыку самых разных жанров. И вот я принес пластинку ансамбля русских народных инструментов, которая называется «Калинушка».
Сутки, в общем, потому что тут уже день переходит в ночь, все сплошным потоком идет. Это как бы своя вселенная. Я вот вспоминаю, по сути дела, каждый год я все время ношу свой мобильный телефон, и я обратил внимание, что на протяжении 3 суток, 3 дней у меня не было ни одного звонка на мой мобильный телефон, чтобы кто-нибудь мне звонил вне пределов Дворца молодежи. Телефон звонит постоянно, но звонят только те люди, кто находится здесь, потому что это как бы в эти дни другого мира не существует. Все здесь, и все сосредоточено здесь.
Но вспоминаются, конечно, не только эпизоды фестиваля, особенно в этом году, году 50-летия Сергея Курёхина. Сергей Курёхин родился в 54-м году в Мурманске, потом семья переехала в Москву, потом в Ленинград. Сергей поступил в Ленинградский институт культуры, откуда его вскоре выгнали. У него за спиной была музыкальная школа, фортепиано, но в институте почему-то решили, что он должен играть на гобое. Потом он поступил на дирижерско-хоровое отделение училища имени Римского-Корсакова, но и оттуда, соскучившись, ушел, рассказывает вдова композитора Анастасия Курёхина.
Фактически человек учился сам, он слушал очень много музыки, общался с музыкантами. Даже еще в те времена приезжали сюда разные музыканты. Приезжал такой композитор, как Джон Кейдж, они вместе делали совместную акцию. Причем Сергей встретил на улице, и тот так обрадовался, потому что говорил, как раз я приехал, чтобы вот с вами увидеться. Поскольку у Сережи были первые синтезаторы в городе, серьезные, то к нам приходили из консерватории профессора с тем, чтобы узнать, что такое электронная музыка, что такое современные какие-то технологии и течения музыкальные.
А потом родилась поп-механика.
Это такой перформанс по сценарию, состоящий из разных музыкантов, из разных интересных пластических моментов, из этнических музыкантов, симфонических оркестров, джазовых музыкантов, роковых музыкантов. То есть обязательно нужно было побольше гитаристов в линию. То есть это было непременное Серёжино требование. Он всегда жаловался, как мало в этом городе гитаристов, как мало умеющих играть гитаристов. Поэтому у него в механике играли и Витя Цой, и Гребенщиков, и Лёня Фёдоров. Короче, все гитаристы, которые были в Питере, они все играли в механике, вот в линию всех ставили. из всего Сергей делал какую-то композицию. То есть там были куски музыкальные, которые он заранее репетировал. Были моменты, конечно, импровизации, были моменты шоу. То есть участвовали животные, он очень любил животных.
Какие животные?
Коровы были, лошади были, и курица были, и гуси были, и свиньи были, удавы были. Ходили такие девушки в костюмах, цирковые удавы.
А откуда он их брал? Где держал?
Он их не держал, но с курицами были действительно проблемы, потому что после спектакля не знали, куда их деть. И все так переживали, что их кто-то возьмет и убьет, сварит в суп. И для всех это была проблема. И наконец-то, наконец, добрая душа, которая забирала эту курицу или поросенка. С поросятами была проблема, так жалко было.
А дома у вас никто не жил?
У нас до сих пор живет кошечка русская голубая, которую купили в свое время. Сергей очень ее любил.
Анастасия Курехина говорит, что Сергей очень многого требовал от музыкантов, а в быту в семье был очень легким и скромным человеком, всех баловал. Самого же его слава не избаловала. Эта самая слава, выйдя за рамки узкого круга ценителей, пришла к нему по-настоящему в массовом, так сказать, масштабе в начале 90-х, после знаменитой передачи в программе Сергея Шолохова, где серьезно, с участием разных ученых-экспертов, доказывалось, что Ленин был гриб.
После передачи «Ленин грипп», конечно, о нем заговорили абсолютно все. И даже очень многие не знали, что он музыкант, а думали, что он писатель-сатирик. После того, как все поняли, что это все-таки розыгрыш, потому что очень у многих людей тогда возникло ощущение, что и правда был грипп, потому что все так было доказано совершенно научно, обоснованно, потому что, говорят, по телевидению все верили. Очень смешные, конфузные вещи происходили. Статей было газетных много о том, что вот как нас все обманывали, а Ленин был грипп. Какие-то бабушки приходили в музей Ленина и требовали вообще возмещения, морального ущерба просто, что вот обманывали их тоже всю жизнь. Народ так повелся на это, на все серьезно очень. Я никогда не ожидала. Я рассказываю всем историю, когда учительница музыки нашей дочки, она говорит, ну мне-то как вот своей близкой знакомой, ты честно вот скажи, вот правда, что Ленин грипп был? Удивительно, но просто сейчас, если бы кто-то это сказал, то все бы посмеялись, и все. А тогда было просто совсем другое время.
Сергея не стало в 96-м году, а фестиваль его имени живет. Алексей Плюснин считает, что это фестиваль не для публики, а для музыкантов. Александр Кан с ним не согласен.
Люди очень тянутся, очень ждут этого события, такого сосредоточия в одном месте, в одно время, в одной точке. Такого количества интересной музыки, конечно же, нет не только в Петербурге, но, в общем, даже и в Москве. Каждый год есть какие-то величины абсолютно мирового уровня. Ну, что достаточно вспомнить, ну, скажем, там, Терри Райли, совершенно легендарная фигура, основатель минимализма. Кит Типпет, музыкант, легендарно играл когда-то в группе King Crimson. В этом году приезжает Magma, замечательная французская группа, легендарная, прогрессив рок, такой фундаментальный, мощный.
Алексей Плюснин считает, что состав фестиваля «Скиф-8» самый сильный за все годы.
Мы привозим порой звезд мировой величины, но в нашей стране их мало кто знает, и это все звезды жанров не популярной музыки, а каких-то экспериментальных или более серьезных, таких как импровизационная музыка или фри-джаз, или электроника. С этой точки зрения для нашей публики и для наших музыкантов большинство артистов, которых мы представляем, конечно же, открытие.
Анастасия Курехина довольна фестивалем.
Каждый раз, глядя на репертуар и на все, что происходит на Скифе, я вот так думаю, что мне бы не стыдно было перед Сережей ни за одного музыканта, который участвует, потому что все бы они могли оказаться участниками поп-механики, и именно это те люди, которых бы он привлек к своим проектам.
Татьяна Вольцкая в 8-м фестивале Сергея Курехина «Скиф», завершившемся в Петербурге. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с британским писателем Тимоти Дарч Смитом, сообщение о московском фотобиеннале и новом берлинском балете. Но сначала главные новости часа.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров».
Сильный шок – один из методов современного искусства, но сама фотография может быть не очень впечатляющей.
Фотография используется практически как фиксация, как документация некоего процесса или некоторого события. Это может быть поездка, это может быть какой-то художественный перформанс, это может быть какой-то жизненный проект. Например, я сейчас пишу статью об одном человеке, который предложил довольно интересный проект. Он хочет окружить землю яйцом большим, выкачать все ядро из земли и покрыть это яйцо материалом из ядра, туда людей переселить. И смысл всей операции должен заключаться в том, чтобы люди не смотрели каждый раз ночью на одни и те же звезды, а смотрели на светящиеся города на другой стороне яйца, поскольку ему кажется, что картина светящихся городов наверху более интересна, чем те же самые звезды. Он делает очень много фотографий, как этапы своей работы, но эти фотографии не имеют самостоятельной как бы художественной ценности. Фотографии такого типа специально делаются как нейтральные, как бы не художественные фотографии. Но естественно, что для того, чтобы такого рода проект был бы интересен, и фотографии были бы интересны, для этого сам перформанс и сам проект должен быть очень интересен. Он должен быть очень резким. Например, большой, как бы грандиозный успех одного из художников, это, вы знаете, может быть, Франсиса Алиста, который получил сейчас все мировые премии, мексиканский художник бельгийского происхождения, которому надоели все разговоры о том, что там страшно вообще ходить по Мексике, да, он купил себе заряженный револьвер и с заряженным револьвером пошел в самые бандитские районы. С тем, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Когда-то его перехватила полиция, которая чуть его не убила, все это было зафиксировано фотографически. Эти фотографии не очень хорошего качества. Но это знаменитый перформанс, который сейчас находится в центре внимания. Мексиканское искусство вообще сейчас самое успешное. Многие работы Сантьяго Сьерра построены на этом же принципе плохой фотографии. Но, как я уже сказал, работа должна быть хорошая.
«Поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Дмитрий Волчек. Эфир 26 апреля 2004 года.
На волнах Радио Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Ведет программу Дмитрий Волчек. В Москве продолжается международная фото-биеннале, организованная Московским домом фотографии. Борис Гройс, известный философ, культуролог и теоретик современного искусства, прочел лекцию «Искусство фотографии и правда». С Борисом Гройсом встретилась корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова.
Борис Гройс напомнил, что когда фотография только что появилась, предсказывали, что она заменит живопись. Тогда пророчество не сбылось, потому что документальная фотография, как ее понимал Родченко, победила. Зато сейчас фотография победила живопись на ее же поле.
Вернулись все те же самые качества красоты, прекрасного, высокого качества, которые отличали живопись 18-19 века, тот период, когда все более или менее умели рисовать. Так же, как в наше время, все более-менее умеют фотографировать. Эта способность всех более-менее хорошо рисовать привела к тому, что действительно великие художники должны были через особенно подчеркнутое живописное качество отделять свои работы от всех остальных. То же самое должны делать современные фотографы. Победила живопись не вообще какая-нибудь, а победила живопись социалистического реализма. То есть, то, как сказал Йогансон, он сказал, что мы должны нарисовать картину жизни такой, которой на самом деле нет, но которая выглядела бы как цветная фотография. Вот практически это оно и есть. То есть у него просто он работал там кистью, а не мышкой. Но идея такая же. И эта связь, между прочим, новой фотографии с социалистическим реализмом вообще известна. Джефф Уолл об этом писал.
Упомянутый Гройсом Джефф Уолл – один из авторитетов в сфере современного искусства, который действительно разбирается в соцреализме. Доказательство тому – его работа 91-го года, которую можно увидеть на выставке «Москва-Берлин».
Называется «Dead Troops Talk». И изображает мертвых советских солдат в Афганистане. Это была его как бы элегическая реакция на закат европейского империализма и подъем новых мусульманских исламских движений, которые символизированы этим молодым человеком справа, который мародерствует на руинах как бы империи. У нас в центре оказались некоторые материалы, которые показывают, каким образом эта работа делалась. Один из кадров хроники, который показывает холм в Афганистане, который был дигитализован и использован для этой работы. Здесь, как видите, делаются трупы, которые затем фотографируются и интегрируются в кадр. Речь идет, как, я не знаю, Верещагина или еще у кого-нибудь, об огромном количестве студий, которые фотографируются, дигитализуются и затем различным образом соединяются в единый кадр, но таким образом, чтобы не терял эффекта документальности.
Еще одна работа Джеффа Вулла любима Борисом Гройсом.
Эта работа была выставлена на последней документе, посвящается Ральфу Эллисону, черному писателю 20-30-х годов в Нью-Йорке, автор очень изысканной канадской прозы. А судьба его заключалась в том, что он работал, как некоторые представители неофициальной диссидентской культуры в брежневское время, он работал портье в доме где-то в Нью-Йорке на Бродвее, и для того, чтобы ночью писать, он украл люстру из одной из квартир. И затем это у него превратилось в манию, он стал красть люстры и другие различные светильники и лампочки, пока их не накопилось, кажется, 600 штук. И потом он не мог уже больше жить, естественно, там, и съехал оттуда в Париж просто, и жил там дальше. И эта история произвела впечатление на Джеффа Вулла, и он реконструировал всю эту ситуацию, скупая в магазинах, антиквариатах мебель и светильники того времени, люстры того времени, лампочки того времени. Очень тщательно сделанная работа. Все элементы там действительно аутентичные 30-х годов, которые он собрал на протяжении примерно полутора лет. И сделал из них такую инсталляцию. Надо сказать, что я сам сидел на этом стуле, на котором сидит этот человек, при включенных этих лампочках, просто чтобы почувствовать атмосферу этой инсталляции. И надо сказать, что это как удар молнии, когда включаются все эти лампочки, свет такой невыносимой интенсивности, что человек почти теряет сознание. Он мне предупредил, что это сильный шок, это действительно сильный шок.
Сильный шок – один из методов современного искусства, но сама фотография может быть не очень впечатляющей.
Фотография используется практически как фиксация, как документация некоего процесса или некоторого события. Это может быть поездка, это может быть какой-то художественный перформанс, это может быть какой-то жизненный проект. Например, я сейчас пишу статью об одном человеке, который предложил довольно интересный проект. Он хочет окружить землю яйцом большим, выкачать все ядро из земли и покрыть это яйцо материалом из ядра, туда людей переселить. И смысл всей операции должен заключаться в том, чтобы люди не смотрели каждый раз ночью на одни и те же звезды, а смотрели на светящиеся города на другой стороне яйца, поскольку ему кажется, что картина светящихся городов наверху более интересна, чем те же самые звезды. Он делает очень много фотографий, как этапы своей работы, но эти фотографии не имеют самостоятельной как бы художественной ценности. Фотографии такого типа специально делаются как нейтральные, как бы не художественные фотографии. Но естественно, что для того, чтобы такого рода проект был бы интересен, и фотографии были бы интересны, для этого сам перформанс и сам проект должен быть очень интересен. Он должен быть очень резким. Например, большой, как бы грандиозный успех одного из художников, это, вы знаете, может быть, Франсис Алис, да, который получил сейчас все мировые премии, мексиканский художник бельгийского происхождения, которому надоели все разговоры о том, что там страшно вообще ходить по Мексике, да, он купил себе заряженный револьвер и с заряженным револьвером пошел в самые бандитские районы. С тем, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Когда-то его перехватила полиция, которая чуть его не убила, все это было зафиксировано фотографически. Эти фотографии не очень хорошего качества. Но это знаменитый перформанс, который сейчас находится в центре внимания. Мексиканское искусство вообще сейчас самое успешное. Многие работы Сантьяго Сьерра построены на этом же принципе плохой фотографии. Но, как я уже сказал, работа должна быть хорошая.
Еще один сильный проект описывает Борис Гройс.
Я думаю, что наиболее успешным фотографическим проектом последних, может быть, 20 лет был проект Элена Секула о жизни рыб, когда он на последние документы, организованные Aqua Investor, в 6 или в 7 огромных залах, документировал глобализацию рыб, то есть их движение по всему миру. У него была также довольно элегантная документация, которая впервые сделала его имя, документация того, что случилось с рыбами в той гавани, в которой потонула американская модель «Титаника», когда снимался фильм «Титаник». Оказалось, что снимки фильма «Титаник» и когда потонула эта самая модель «Титаника», вызвала абсолютно экологическую катастрофу, в результате которой все рыбы либо померли, либо так испугались, что больше туда не плавают.
Цифровые технологии делают фотографию все более живописной, то есть с точки зрения хорошего вкуса китчем. И Борис Гройс видит первую попытку это осознать, первую серию фильма «Матрица».
Первая серия Matrix – это как бы большой вызов. Обвинение брошено попыткам современной дигитальной фотографии, современного дигитального видео моделировать внешний мир вместо того, чтобы отрефлексировать собственные медиальные предпосылки. Я практически не могу назвать ни одного автора, который в сколько-нибудь последовательной, в сколько-нибудь систематичной и в сколько-нибудь убедительной форме сегодня занялся бы не только эксплуатацией возможности дигитальной фотографии или дигитального видео, но и занялся бы рефлексией дигитальности как таковой. Несмотря на то, что такие попытки время от времени происходят, они носят не систематический, не убедительный характер. Неожиданно я увидел один из примеров такой рефлексии недавно, и этот пример я покажу на выставке, которую я сам организую сейчас. Это будет первый показ этой работы, которую организую сейчас в Кунстверке в Берлине. Фотосерия Збигнева Либера, которая построена на следующем принципе. Он дигитализировал классические политические фотографии, классические иконы медиальной политической фотографии 20 века. Это девушка, которая бежит, обожженная напалмом, обнаженная во Вьетнаме. Икона как бы 68-го года. Труп Че Гевары, который лежит на столе в окружении его палачей. И целый ряд других такого же типа фотографий. Икона 20 века. Он обрабатывает дигитализованные фотографии таким образом, что все изображенные там лица становятся счастливыми. Например, вьетнамская девушка улыбается, американский офицер похлопывает ее по плечу. Че Гевара оживает, и шеф боливийской охранки дает ему прикурить сигару. То есть, иначе говоря, Либера выступает в качестве дигитально-виртуального спасителя, как бы Христа, который спускается в ад современной фотографии, политической фотографии, и спасает как бы людей, которые до сих пор мучились, или там виртуальные тела которых мучились и страдали на наших глазах в течение десятилетий. Он выводит их из этого дигитально-виртуального ада и как бы дает им райскую жизнь в виртуальном пространстве. Это одна из очень немногих работ, которая, по меньшей мере, начинает в какой-то степени рефлексировать в какой-то интересной форме и в систематической форме то, что сейчас происходит на грани между документальной и дигитальной фотографией.
Идеальная фотография, как сказал Борис Грузь, это Туринская плащаница, прикосновение самой реальности к плоскости картины. В финале лекции Грузь спросили, как же соединить духовное и материальное в современной фотографии.
Соединение духа и материи оказалось исторически довольно сложной задачей. Я, например, до сих пор думал так, что Бог, например, создал землю и разделил тем самым дух и материю. Первым человеком, который пытался соединить, был Иисус Христос, который был Сын Божий и воплощенное Слово. У него возникли большие трудности в связи с этим. Эти трудности нам известны. Реальные трудности, жизненные трудности. С точки зрения христианства, окончательное соединение духа и плоти в нетварной плоти произойдет только в апокастазисе. Так что я до этого момента подожду.
С культурологом Борисом Гройсом на московском фото-биеннале встретилась корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова. На волнах Радио Свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В этом году в тверском издательстве «Колонна» выходит перевод романа «Алембик» культового британского прозаика и эссеиста Тимоти Деарч Смита. Лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына встретилась с писателем.
I was the son of a soldier. My mother's side was the writing guide.
Я сын солдата. С материнской стороны у меня были писатели, с отцовской – военные. Склонность к литературе я унаследовал от матери, которая была писательницей. Но она была полупрофессиональной писательницей, в отличие от своих отца, сестры или бабки. Моя мать написала 3 романа. Первый описывал солдатскую жизнь, ведь она была замужем за военным. Родители поженились в очень молодом возрасте. В то время для армейского офицера было не принято обзаводиться семьей до получения майорского звания. Мой отец тогда был еще лейтенантом. Первый роман моей матери получил отклик в военной среде. В нем рассказывалось о трудностях жизни молодых женатых офицеров. Мой дед был автором нескольких бестселлеров. Он писал толстенные романы о любви, на мой взгляд, довольно посредственные. Дед был человеком с юмором, однако он не позволял юмору появляться на страницах своих книг. Его книги пользовались успехом, все они описывали разводы и неразделенную любовь. Прежде чем стать писателем, дед участвовал в бизнесе своего отца. Его отец импортировал сигары и торговал ими. Поначалу у Гилберта, так звали деда, были огромные деловые амбиции, однако вскоре все кончилось банкротством. Это было личное банкротство. Его бизнес выжил, фирма все еще существует. После этого дед решил оставить бизнес и стать автором бестселлеров, что ему и удалось сделать.
Однако вы решили пойти по стопам отца и стать военным?
Вовсе нет. В то время в Англии военными становились по неволе. Для всех мужчин существовала обязательная двухлетняя служба в армии. Я мог служить в подразделении своего отца, в Хэмпширском полку, но у меня не было никаких военных амбиций. На военной службе я сообразил, что могу заняться изучением русского языка. Прежде чем попасть на курсы, где изучали русский, я должен был подписать обязательство о соблюдении военной тайны. Честно говоря, я пошел на эти курсы, чтобы избежать строевой подготовки и участия в маневрах. Меня привлекало то, что это была служба за столом, а не в поле. Было это во времена Холодной войны, и русский был языком потенциального противника. В те времена мы опасались, что Россия нападет на нас. А если бы нам пришлось вторгнуться в Россию, то мой русский мог бы пригодиться. В Англии практически не было специалистов по русскому языку, их готовили в армии. Нас было несколько сот человек, и нас натаскивали на чтение русских газет и допросах пленных. Делалось все это на случай войны.
Как сложилась ваша жизнь после армии?
Я поступил в книжный магазин. До этого, правда, некоторое время у меня было желание стать актером, но вскоре после окончания армейской службы оно практически испарилось. Так что я поступил в книжный магазин газеты «Таймс» на Вигмар-стрит, причем в букинистический отдел. После этого перешел в отдел объявлений и рекламы. В то время я потратил немало личных средств на составление каталога редких книг, и мой босс решил, что я могу возглавить отдел антикварных книг. В то время мне было 20 с небольшим, и работа мне нравилась. Пришлось руководить совсем новым проектом.
Пригодился ли вам русский язык после армии?
Абсолютно не пригодился. Со временем попросту знания улетучились. Честно говоря, мой русский никогда не был совершенным. Тут нужно иметь в виду, что я занялся им вовсе не из любви к языку, а чтобы убить время в армии. Впрочем, у меня сохранился учебник, по которому мы занимались, его автор Семенова, и я время от времени почитываю его, чтобы вспомнить русские фразы вроде «Джон и Мэри живут недалеко от Лондона». Такую фразу я могу перевести на русский. John and Mary lived in a not very big
house near London, which I think I could translate into Russian. Так что военные никогда не приглашали вас на работу, связанную с русским языком?
Никогда не приглашали. Впрочем, однажды, года через два после армии, они пригласили меня на работу в одну таинственную организацию. Я получил письмо, в котором меня спрашивали, не хочу ли я продолжить свои занятия русским языком, и пригласили на собеседование. Встретил меня очень милый парень, который пытался увлечь меня этой идеей. Я сказал ему, что владею русским очень посредственно. В ответ он заметил, что меня пригласили вовсе не из-за русского языка, а потому, что интересуется тем, что я делаю. В то время я учился в драматической школе. Возможно, им пришло в голову, что человек, изучающий актерское мастерство, мог бы без труда притворяться кем угодно и, сидя, скажем, в пабе и попивая пиво, слушать ведущиеся вокруг разговоры. Мне тогда показалось, что меня попросту хотели использовать для внедрения в разного рода круги, используя мои способности к перевоплощению. Я отказался от этой работы, впрочем, никто и не заставлял меня соглашаться. Впоследствии я получил письмо из этого ведомства, в котором говорилось, что в случае войны я должен сообщить о своей армейской подготовке в штаб-квартиру военной разведки в Суссексе.
Бывали ли вы в России?
Да, был. Было это еще до периода гласности. Когда я был в армии, меня предупреждали, что если я поеду в Россию, то обязан буду поставить в известность Министерство обороны. Я отправился туда лет через 15 после армии и никого не предупредил. Это был круиз. Мы жили на корабле и посетили столицы северных стран.
Вы выпустили книгу о малоизвестных писателях викторианской эпохи. Кто особенно вас заинтересовал?
Прежде всего, Корво. Его подлинное имя — Ролф. Он написал пару очень хороших романов. Один из них назывался «Адриан VII», об англичанине, который стал римским папой. Он писал очень странные письма своим друзьям и знакомым. По-видимому, он был душевно болен. Думаю, это была паранойя. Он умер около 1913 года. Примерно 20 лет спустя А.Дж.А. Саймонс написал его блестящую биографию под названием «В поисках Корва». Все, кто ее читал, в том числе и я, оказывались под сильнейшим впечатлением. Меня очень заинтересовали друзья Корва. Некоторые из них упоминались в его биографии. Все они были поэтами. Большинство писали стихи, связанные с гомосексуализмом. Их книги считались неприличными. Это был узкий круг викторианских и эдвардианских поэтов-геев, которые все знали друг друга.
Как создавался ваш роман «Алембик»?
Мне хотелось бы последовать семейной традиции и написать роман. Я всегда интересовался популярной музыкой, прежде всего музыкой андеграунда, причем самой радикальной ее разновидностью. Все это сопровождалось интересом к оккультизму. Как и все нормальные люди, я интересовался еще и сексом. Так что можно сказать, что мой роман был посвящен сексу, наркотикам и рок-н-роллу. Однако этот роман еще и об алхимии. Главного героя романа я наделил автобиографическими чертами. Он служит в армии, но изучает не русский язык, а проходит службу в секретной алхимической лаборатории, руководимой правительством. Это научная лаборатория, в которой пытаются превращать разные металлы в золото. История Алембика — это история человека, который постоянно не уверен в своем психическом здоровье. Его жизнь — это еще и исследование его ментального распада. Трудно сказать, почему я обратился к алхимии. Она всегда была частью моих интересов. Мне пришла идея написать что-то вроде шпионского романа и показать, что побуждает людей заниматься тайными операциями. И мне показалось, что алхимия и существование такой лаборатории вполне подходят в качестве тайны, вокруг которой закручивается действие романа. Надо сказать, что через много лет после выхода «Алембика», а с того времени прошло уже 11 лет, я узнал, что такого рода организация, как моя лаборатория, существует. Однако я никогда не имел с ней дела и не могу раскрыть ее назначение.
Оккультизм всегда входил в круг ваших интересов?
Я действительно всегда интересовался оккультизмом и более всего магией, которую я противоставлял спиритизму, йоге и тому подобным явлениям. Меня интересовало то, что в западной эзотерической традиции именуется оккультными науками. Те, кого это интересует, хорошо понимают, о чем я говорю.
Вы опубликовали книгу эссе о рок-музыке. Расскажите, пожалуйста, о ваших музыкальных интересах.
Меня никогда не интересовала классическая музыка. Дело в том, что с 7 лет я посещал школу, где не было уроков музыки, и я так и не полюбил классическую музыку. Мне всегда нравилась популярная музыка разных жанров — поп-музыка, рок и особенно джаз. Со временем я сблизился с миром поп-музыки и рока. Позднее я заинтересовался музыкой андеграунда, но не мог посещать клубы, где она звучала. Они открывались через 2 часа после того, как я ложился спать. Меня очень заинтересовали самые радикальные формы хэви-метала. Я был захвачен этой музыкой. Мне нравится регулярный бит. Именно это заинтересовало меня в индустриальной шумовой музыке. Не сказал бы, что я такой уж любитель индустриальной музыки. То ее ответвление, известное как техно-рок, производит впечатление работы машин и механизмов, а не игры на музыкальных инструментах, что мне и нравится.
Как вы познакомились с группой Current 93 и ее лидером Дэвидом Тибетом?
До того, как возглавить Current 93, Дэвид играл в одной из индустриальных антихудожественных групп под названием Throbbing Gristle. От Throbbing Gristle отделилась еще одна группа, Coil, которая использовала индустриальные шумы еще в большей мере, чем группа Тибета. Я был в дружеских отношениях с 2 музыкантами, создавшими группу Coil. Сейчас Тибет стал по большей части играть фолк. Думаю, что он никогда не был подлинным рокером.
Почему вас так заинтересовала так называемая альтернативная музыка?
Larkin was, I think it is really little tiny revolt against classical music.
Видите ли, как это было и у поэта Филиппа Ларкина, это был мой небольшой мятеж против классической музыки и критериев истеблишмента. Это моя маленькая личная революция. Началась задолго до 68 года, в 1949 году, когда я купил свою первую джазовую пластинку. Я начинал с пластинок Луи Армстронга. Однако захватил меня вовсе не Армстронг, а игравший в его бенде замечательный тромбонист Джек Тигарден.
Писали ли вы прозу после «Алембика»?
Я написал небольшой фрагмент мемуаров, где рассказываю о себе в период работы в книжном магазине «Таймс». Он был закончен в прошлом году. По сути дела, это размер большой статьи. И кто знает, возможно, последует продолжение.
Расскажите, пожалуйста, как вы пишете?
У меня нет компьютера. Я пишу от руки, а затем перепечатываю написанное на машинке. После этого правлю текст, а потом снова его печатаю. Это очень долгий процесс, но он помогает мне лучше сконцентрироваться. Механизм концентрации всегда доставлял мне некоторые трудности. А с тех пор, как я бросил курить, мне стало очень трудно концентрировать внимание.
На вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной отвечал британский писатель Тимоти Деарч Смит. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Берлине объявлено о создании единой балетной труппы «Штатсбалет Берлин». Новый берлинский балет возглавит Владимир Малахов. До недавнего времени он был главным балетмейстером «Штат-оперы», рассказывает корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Берлин отнюдь не относится к балетным столицам мира, но в нем есть три оперных театра. При каждом из них еще недавно работала своя балетная труппа. Однако город, несмотря на свою столичность, беден. И вот в административных умах стали роиться мысли, на чем бы таком сэкономить. И некто произнес однажды, а не слишком ли это много для нас, три балетных труппы? Давайте вместо них создадим одну, но лучшую. А еще лучше, лучшую в мире. Именно такая задача поставлена теперь перед новым коллективом «Штатсбалет Берлин», который возглавил замечательный танцор и солист с мировым именем Владимир Малахов. Все это прекрасно, но говорит Владимир Малахов.
С одной стороны, это жалко, конечно, что сократили две труппы и сделали одну, но с другой стороны, я не знаю ни одной страны и ни одного города, где бы содержали три оперных театра.
О себе применительно к новой роли Владимир, поставивший пока три балета, говорит так.
В первую очередь я танцовщик, потом я уже директор, а потом я уже хореограф. Конечно, мне тоже интересно пробовать свои хореографические возможности, но когда я закончу танцевать, тогда я могу уже и ставить, и все делать совсем другое.
На мой вопрос, как долго он еще собирается танцевать, Владимир Малахов ответил.
Я даже не задумался. Пока я могу танцевать, я танцую, даю людям удовольствие, я танцую. А как только я не смогу, тогда придется сказать «до свидания».
Не берусь оспаривать наличие у Малахова необходимых качеств для руководства подобным предприятием. Они у него есть. Это фанатичная влюбленность самого Владимира в танец, хороший глаз и вкус, о чем говорит выбор приглашенных и молодых солистов, опыт работы в США и Канаде, возможности договориться о постановках с выдающимися балетмейстерами. В первом же сезоне нового балета работать с ним приедут Кеннет Макмиллан и Морис Бежар, который поставят свое «Кольцо колец» по вагнеровскому оперному циклу «Кольцо Нибелунгов». У нового коллектива «Штатсбалет Берлин» начались трудовые будни, включающие 100 спектаклей в сезоне на двух сценах и, конечно же, каждодневные репетиции. А в конце года состоится первая серьезная гастрольная поездка берлинского балета в Японию.
Рассказ Юрия Векслера о новом берлинском балете завершает этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Продюсер Марина Смирнова, вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.